Мы с вами продолжим. Смотрите, после прошлого урока, когда мы затронули тему любви, что такое вера, мы начали с того, что такое вера, и перешли на то, что такое любовь, что значит любить, вызвало очень много отзывов. То есть я не помню еще не после какого бы то ни было урока, я не помню, чтобы было такое огромное количество отзывов, как после этого урока. Было очень много отзывов. И я хочу немножко вкратце повторить ту тему, которую вот мы затронули. Почему? Потому что люди часто переспрашивали, и, может быть, я недостаточно подробно объяснил. Я хочу то, что мы говорили в прошлый раз, это говорили такую вещь, что как и во время веры, да, так же, как и вера, она проверяется не эмоциональными чувствами. Более того, в понятии слова вера как убежденность, она практически, чувства там не играют никакой роли. То есть, если я убежден, что есть Бог, и я принимаю его абсолютную власть над собой, мои эмоциональные чувства никакой роли здесь не играют. Не имеет значения, я там от этого радуюсь, я от этого веселюсь, или я его как-то чувствую левым ухом, правой ноздрёй, не имеет значения, чем я его чувствую, где бы я ни находился, тогда это не имеет никакого отношения. Если я принимаю основы веры, то есть я принимаю это на веру, то есть я убежден, что это так, а именно это, как мы с вами на прошлом уроке сказали, и является верой, от меня требуется одно – практические действия. Не имеет значения, чувствую я что-либо, не чувствую что-либо, не имеет этого никакого отношения. То же самое и по отношению к любви. Приведем пример. Да, вот какой-нибудь человек, допустим, муж, да, приходит домой с работы и видит, что жене нужна помощь. Нужно, не справляется, дети, там, посуда грязная, дом перевернут, жена целый день была занята, не справляется, она на нервах. И муж совершенно безразлично раскладывается на диване, включая телевизор и, грубо говоря, вообще там, знаете, забросил на нее. Но он будет постоянно говорить, как он ее сильно любит. Он ее любит, он утверждает, что он ее любит, у него есть чувства по отношению к ней, что бы то ни было. Понятно, что в данной ситуации чувства не играют никакой роли. Если любишь, встань и помоги. Если любишь, ты должен чувствовать, имеется в виду не то, что вот эти вот ощущения любви, а понимать и осознать то, что сейчас жене нужна помощь, и что ты обязан встать ей и помочь. Не имеет значения, как тяжело ты работал, не имеет значения, как тяжело у тебя был день. То есть любовь, как мы с вами сказали, это преданность, это привязанность и преданность по отношению к тому, кого мы утверждаем, что мы его любим. Осознание преданности не имеет никакого отношения к чувствам. Есть чувства, нету чувств. Если человек преданный тому, о ком он говорит, что он его любит, эти поступки, эта преданность требует каких-то поступков. Он не может безразлично смотреть на то, как второй страдает, который он утверждает, что он его любит, и говорит, что он ему очень предан. Это смешной разговор. Это человек сам с собой не разговаривает. У него может раздвоение личности, а не знает что, но такого быть не может. Если он предан тому человеку, он ему предан. И даже если он не имеет значения, какие чувства он переживает, и не имеет значения, какие эмоции он переживает, он встает и помогает. Потому что он осознает свою преданность тому человеку. Поэтому так же, как и в вере, так же и в любви, мы с вами сказали, эмоциональные чувства практически роль не должны играть вообще. Вопрос только осознания самой преданности. Если я осознаю себя преданным по отношению, если я осознаю себя преданным по отношению к тому человеку, значит, я его могу сказать, что я его люблю. Если же я не веду себя в преданности по отношению к тому человеку, я не веду себя преданным по отношению к нему, я не могу сказать, что я его люблю. То есть это иначе это смешной разговор. Опять, есть, надо заметить еще одну такую вещь. Очень часто у людей, и мы вот живя в определенной вот культуре, поп-культуре или в общей культуре. И поэты уже сотни лет тому назад начали писать об этом. О том, что есть какие-то ощущения, вот мужчина увидел женщину и воспылали чувства любви, или то же самое женщина увидела мужчину и воспылали какие-то чувства любви и так далее. Это с любовью никак не связано. Мы с вами определили и сказали, что любовь – это желание отдать. То есть это осознание того, что я готов отдаться полностью тому человеку, которого я люблю. Страсть определяется тем, что я, наоборот, хочу того человека себе в коллекцию. Я хочу то, то, то и это, и того, также того человека тоже. Это страсть. Любовь – это осознание своих обязанностей перед тем человеком. Принятие на себя эти обязанности. Преданность. Любовь – это преданность. Теперь, мы с вами знаем, что любовь, поведение, да, любое наружное поведение, оно, любое наружное поведение, оно пробивает в дальнейшем, вырабатывает чувства. Любое поведение человека, вот мы с вами видели в позапрошлом цикле Рамбама, 8 глав Рамбама мы с вами видели, Рамбам утверждает, это практически взяли себе в основу все еврейские мудрецы, морали, поведение, там, вырабатывание качества и так далее. Все взяли это себе в основу того, что именно вот наружные действия вырабатывают в дальнейшем эмоциональное ощущение. У нас есть простой пример, да, Гмара говорит, Рав Деслер приводит, мы с вами разбирали этот рассказ на прошлом уроке. Человек, который не ощущает любви по отношению к другому, но он приходит ему и помогает раз за разом, несколько раз он ему помогает и так далее, он вырабатывает привычку преданности к тому человеку. Эта же привычка преданности и пробуждает в нем любовь. И здесь, как бы, кажется, переворачивается все вверх ногами. Мы видим, мы думаем, что человек, когда совершает какие-то поступки по отношению к тому, к другому человеку, мы думаем, что человек, который совершает те самые поступки, он совершает их потому, что он любит того человека. Когда мы видим, что какой-то человек предан другому человеку, мы представляем себе, что он ему предан, потому что он его любит. Но приходит Рамбам, приходит Хинух, Рав Деслер, очень много... Раби Исраэль Салантер тоже есть, в некоторых местах вспоминает это. Наоборот, пробуждается совсем наоборот. Преданность, именно потому что он был предан тому человеку, именно поэтому у него и выработалось чувство любви. Таким образом, получается так, что любовь – это не причина быть преданным. Любовь – это симптом тому, что я был предан. Если уже выработались эти чувства, значит, это показывает то, что я был предан. Это показывает то, что до сих пор хорошо себя и правильно вел по отношению к тому человеку. Но не наоборот, не чувство пробуждает преданность. Нет. Когда зарождаются первые чувства, вот как нам показывают, да, во всей культуре и так далее, там мужчина увидел девушку, девушка мужчину, там любовь с первого взгляда и всякое такое. Когда нам это все показывается, это никакого отношения с любовью не имеет вообще. Никакого отношения с любовью. Это можно назвать страсть, можно назвать похоть, возжелание, все что угодно. Мужчина увидел красивую девушку и возжелал ее как предмет. Он является целью. Эта девушка средством для удовлетворения этой его потребности. Или так же самое наоборот. И теперь надо заметить, что вполне может быть, что человек, который увидел девушку, она ему понравилась, он ее возжелал, он готов ради этого идти на очень большие поступки. Отважные поступки, чтобы ее получить, чтобы ее заработать. Потому что нам известно, что страсть, интимная страсть, страсть к интиму, она очень мотивирующая, очень сильная, мотивирующая страсть. И для этого человек готов пойти на самые отважные поступки для того, чтобы впечатлить ту девушку. И это все равно с любовью никак не связано. Здесь все равно любовью даже не пахнет. Любовь вырабатывается медленно, со временем, когда каждый вырабатывает, осознает свою обязанность перед другим человеком, да, вот если мы берем пример муж и жена, когда вот они женятся, осознают, вырабатывают привязанность, вырабатывают привязанность один к другому и так далее, тогда и зарождается любовь. Знаете, очень интересно исследование, которое я видел, что мы с вами знаем, вот и каждый, кто знаком с харидимным образом жизни, в основном перед свадьбой пары встречаются, ну, знаете, не знаю, пару встреч у меня с женой моей. Мы встретились 3 раза перед свадьбой. На 3-й встрече мне было понятно и очевидно, что именно с ней я хочу провести свою жизнь. Было очевидно и понятно и так далее. И встретились 3 раза и приняли решение, что да, подходим один другому. Сегодня пары могут встречаться больше, бывает там, не знаю, 7-8 раз и так далее. Но сколько бы они ни встречались перед свадьбой, это понятно, что это не то, как, например, среди светских принято, что они там вместе живут, вместе уже переходят на одну квартиру, вместе живут в одной квартире, они уже, и через много-много лет они там совершают шаг в сторону свадьбы и так далее. Религиозные же люди, религиозный же образ жизни, наоборот, они встречаются некое определенное количество времени и потом вот решают идти жениться и так далее. Но расследование, которое показывало о разводах, процентах между светскими парами и религиозными парами, он колоссальный. Да, религиозные пары тоже бывает, что и разводятся. Но разница, я не могу помню точно цифры, но разница между религиозными парами и светскими парами в разводах, она колоссальная в процентах. Это что-то уму непостижимо. Она колоссальная. Я видел, опять же, видел исследование, что в Евросоюзе там что-то больше 60%, это было в 2003 году, расследование в 2003 году было, что в Европе больше 60% разводов. То есть это больше шансов, человек женится, у него большинство шансов, что он разведется. Также было исследование тоже очень интересное, то, что 80% разводов приходилось на первые 3 года после свадьбы. И это по-настоящему очень интересно, как такое можно объяснить. Вот как вот религиозные, молодые парень и девушка, в основном молодые, ему там 20 с чем-то, ей там тоже 20 с чем-то. И они вот 3-4 встречи решили, встретились, ну допустим 5-6, я сегодня уже не знаю, сегодня чуть больше встречаются. Встретились, договорились, то есть решили, все, да, мы подходим один другому. И они живут, живут много лет, мы знаем большинство из них многодетные. Переживают очень много, как и несчастья, и счастья, и так далее, и так далее. И живут. А в отличие от этого, светские, которые встречаются долгое время, они долгое время общаются, долгое время встречаются, отношения развиваются очень плавно, и так далее, и так далее. И у них намного больше разводов. Как такую вещь можно объяснить? Ответ, я думаю, очень очевидный и простой. Когда встречается обычно светская пара, в основном, они встречаются где-нибудь на каких-то, знаете, там, не знаю, мероприятиях. И она понравилась ему, он понравился ей. И им приятно проводить время вместе. Но все их отношения действуют и существуют только тогда, когда она удовлетворяет его, и он удовлетворяет ее. То есть каждый из них остается центром своего микромира такого. Да, вот каждый из них, он есть свой центр, вокруг которого все вращается. Иногда их круги, которые вокруг них вращаются, пересекаются, и они вот, им приятно вместе проводить время. Но всегда каждый из них остается в центре самого себя. Потому что ему приятно с ней, ей приятно с нему. Они удовлетворяют один другого. То же самое, как человек, то, что мы с вами приводили пример, когда утверждает что-то по отношению к рыбе. Человек любит рыбу, но по-настоящему не любит рыбу. Если бы он ее любил, он бы ее не ловил и отпускал бы в море. А почему же тогда он ее кушает? Потому что он любит себя, а рыба удовлетворяет его, и рыба удовлетворяет его вот эти вот желания и так далее, и так далее. То же самое здесь. И в данной ситуации все то время, что один другого удовлетворяют, они готовы жить вместе, им приятно. Им хорошо, приятно и так далее. Когда происходит свадьба, вот они женятся и так далее, первое время еще проходит такое, знаете, все на парах, все еще такое вот на воодушевление. Они в восторге, есть еще определенный восторг. Но мы знаем, что этот восторг долго не длится. Каждый раз, когда человек, вот заметьте, приобретает себе новую технологию, новый, там, не знаю, телефон купил, новый компьютер купил, новый автомобиль купил, он воодушевлен, он там в восторге находится, он радуется и так далее, но постепенно привыкает к этому, и в этот восторг от него отходит. То же самое и здесь. Их восторг после свадебной успокаивается, и каждый, то есть, а то, что остается, остаются одни недостатки. Вдруг она осознает, что он храпит во время сна, он осознает, что она не очень вкусно готовит, она осознает, что он там, не знаю, то делает, он понимает, что она это делает, и остаются одни недостатки. Что происходит, когда остаются одни недостатки? Они перестают удовлетворять один другого, и нет никакого смысла продолжать жить дальше. Каждый из них ищет другой источник удовольствия. Поэтому в основном разводы выходят на 80% разводов, то, что было в 2003 году, я не знаю, как сегодня, выпадает на первые 3 года после свадьбы, потому что тогда именно рассеивается этот туман восторга, распадается весь этот туман восторга, и они остаются один на один со своими недостатками. И вдруг снимается пелена с их глаз, и они видят одни недостатки. Что происходит в религиозном подходе? Девушка и парень встречаются уже изначально, понимая и зная, что они встречаются для того, чтобы найти спутника в дальнейшей жизни. Не ради удовольствия сейчас получить какое-то удовольствие, а осознание того, что они ищут какого-то спутника в своей жизни. Если вот этот вот порыв любви, как то, что называется и так далее, в религиозных, среди религиозных встреч, вряд ли. Они еще достаточно не знают один другого. Но их вся встреча, весь их подход к жизни заключается в том, что они готовы, они ищут и готовы найти себе спутника для дальнейшей жизни. И у них начинается их совместная жизнь, можно сказать, с правой ноги. Они уже четко понимают и осознают, что если вот они согласились, значит, это и есть мой спутник жизни. И тогда уже начинается с этого подхода, они осознают свою преданность по отношению к этому человеку. И уже вырабатывается все. То есть вся жизнь начинается совсем с другого. Начинается не с поиска удовольствия ради меня, а с осознанием того, что это и есть мой спутник. Мы на встречах видим, что по-настоящему есть о чем говорить, есть общие темы. Нравится мне, нравится ей и так далее, и так далее. То есть это есть что-то общее. Значит, подходит мне, как минимум, попробовать быть моим спутником жизни. И вот мы продолжаем, это продолжается таким вот образом. То есть весь подход к свадьбе в данной ситуации полностью меняется. И когда проходит вот первый год, второй год, эта пелена отпадает и так далее, но уже выработана уже преданность. Уже выработана преданность и вырабатывается настоящее чувство любви. И поэтому, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается молодая пара. Мы с вами говорим о очень молодых людей. Это по-настоящему тоже очень большой вопрос, потому что светские в основном женятся уже более взрослым. То есть лет средняя свадебная этот была от 30 до 40 лет. А молодые харидимные люди, ортодоксальные люди женятся там в начале 20 лет. Но все равно они понимают, несмотря на свою молодость, они понимают, осознают, что это спутник и должен к ней относиться как к спутнику, то есть быть преданным. И тем самым образом в дальнейшем вырабатывается чувство любви. Но начинается все с другого, с холодного осознания своей обязанности перед тем человеком. Таким образом, чему я хотел сказать, это то, что я видел по многим вопросам. Меня по-настоящему забросали огромным количеством вопросов по отношению к этому, являются ли эмоции важными или неважными и так далее. В чувстве любви главное не эмоции. В любви главное не эмоции. В любви главное действие, преданность. Человек не может быть преданным только в сердце. Такого быть не может. Человек преданный, значит, он встает, он делает. Если жена себя плохо чувствует, так он, несмотря на то, что пришел с работы уставший, он встанет и подставит весь дом на ноги. Если муж плохо себя чувствует, жена ему будет заботиться о нем и помогать ему и так далее, и так далее. Почему? Потому что они осознают эту преданность. Я предана ему, он предан мне и так далее. В дальнейшем это уже вырабатывает глубокие чувства любви. Это уже вырабатывается в дальнейшем. Бывает ли любовь с первого взгляда? Нет, это абсолютно не бывает такого. Бывает похоть с первого взгляда, бывает соблазн, возжелание. Все что угодно бывает с первого взгляда, но любовь с первого взгляда быть не может. Любовь с первого взгляда — это все, что человек увидел какую-то, не знаю, порцию в каком-то ресторане, который никогда не кушал, и вдруг дико захотел ее попробовать. Понятно, что это не означает то, что он любит эту порцию. Она ему понравилась, у него возжелание, он решил ее съесть. Как он может что-то любить, если он еще не вкусывал и не понимал ее вкуса и так далее, и так далее. То же самое и здесь. Человеку нравится наружное качество того, кого он увидел, и вот у него вырабатываются эмоции. Хорошие ли это эмоции, плохие эмоции — это другой вопрос. Любые эмоции можно направить как и в хорошую сторону, так и в плохую сторону. Это уже другой вопрос. Но это не любовь. Когда мы понимаем вот этот вот подход к любви, что любовь, как и вера, это действие, так же, как и вера требует действия, человек не может сказать, что он верит во Всевышнего, как мы определили, в абсолютную власть над всеми, принимает эту власть над собой и ничего не делает. Этого быть такого не может, понятно. Поэтому, потому что если он принимает власть, он должен вести себя соответственно с тем, что он принимает эту власть. То же самое человек, который говорит, что он любит, то есть что он предан кому-то, должен вести себя так, как будто он предан тому человеку. Понимая это, нам понятно, как я уже сказал, что эмоции в данной ситуации никакую роль не играют. Не в этом смысле. В дальнейшем пробуждается эмоция, это вполне может быть. Но сейчас эмоции никакую роль не играют. И не имеет значения, даже, допустим, если муж пришел домой, и он, знаете, там, не знаю, хладнокровный по отношению к своей жене. Но нету вот этих вот чувств, нету там вот этих вот розовых пони, которые скачут вокруг него, нету радуги, единороги вокруг них не скачут. Он не ощущает никаких чувств, но он пришел домой и помогает жене, несмотря на то, что он там тяжело работал целый день, и что бы то ни было, приходит домой и помогает, и так далее, проявляет преданность и заботу о жене. Это любовь. Он осознает свою преданность, он ее любит. А какие чувства, если его подсоединить к машине, которая бы считывала его эмоции, она бы стояла там на нуле, нас это не интересует. И не должно интересовать. Со временем пробудется, может, даже если не пробудется. Но это и есть любовь. Именно преданность и забота. Таким образом, когда Рамбам нам говорит в 10 главе 2 закон, 10 глава законов Чувы, 2 закон, он говорит, что любовь, любить Бога, это быть абсолютно Ему, как мы с вами зачитывали, преданным Ему, стремиться Ему, да, и служить Всевышнему надо, как Рамбам говорил, надо с любовью и так далее. Мы с вами сказали, что любовь, так же как и вера, требует именно самих действий, а не чувств. Тогда задается, и вот один из слушателей на прошлом уроке задал правильный вопрос. Следующий закон Рамбама. Опять же, 10 глава, 3 закон. Там Рамбам, можно сказать, если читать его поверхностно, он просто переворачивает все вверх ногами. Если до этого Рамбам нам вот объяснял, что любовь — это то, что вот мы с вами сказали, это действие, встать, сделать и так далее. Дальше Рамбам описывает нам такую вот вещь, я зачитываю его вот закон. Да, это 10 глава законов раскаяния, 3 закон. Что такое истинная любовь? Это любовь великая и могучая, пронизающая душу. И человек погружен в нее постоянно, в эту любовь. Мысли того, кто одержим любовной болезнью, заняты только любимой женщиной. Он приводит пример женщины, да? Он неперестанно думает о ней. Сидит он или стоит, ест или пьет. Но сильнее этой любви любовь к Всевышнему в сердцах любящих его, проникнутых ею постоянно, как заповедано, люби Господа всем своим сердцем, всей душой своей, всем существом своим. Шломо образно сказал об этом от имени общины Израиля, ибо я больна любовью. Да, это в Шир а-Ширим. И вся песнь песен, это вот эта книга Шломо, Шир а-Ширим, посвящена символическому описанию такой любви. Если мы с вами, когда каждый, кто читал Шир а-Ширим, там описывается именно эмоциональная любовь, именно само чувство. там, как человек, как девушка описывает, как она скучает по своему любимому, как она выходит его искать, как она встречает разных людей и так далее. То есть постоянно, и мудрецы говорят, что Шир а-Ширим – это аллегория связи между Израилем и Всевышним и так далее. И там это как раз переводится на, это как раз переводится именно на чувства, на эмоции. Ну, так мы до этого сказали, что это не так. Есть на это, видел несколько попыток ответить на этот вопрос. Это нестыковка в Рамбаме, она известна. Есть несколько попыток ответить на этот вопрос. Я думаю, что по-простому Рамбам здесь вопрос, в чем именно он связывал и что именно он здесь находил общего в этом. Рамбам пишет в Муре Невухим, в предисловии, в своей книге Муре Невухим, он пишет в предисловиях, как правильно надо относиться к Мидрашим. И он пишет, что есть Мидрашим, которое каждое слово в самом Мидраше очень важное, надо взвешивать и проверять, и так далее, и так далее. А есть Мидраш, который пришел нам сказать что-то, дать какую-то идею. То есть очень много данных в этом Мидраше лишние. Они просто как какой-то рассказ описываемый, для того, чтобы описать какую-то одну точку. И из этой точки то, что мы должны учить. Да? То есть есть Мидрашим. Мидрашим – это высказывание мудрецов. Есть высказывания мудрецов, которые они там рассказывают какие-то повести, рассказы и так далее, и так далее. Так есть и высказывания мудрецов, которые каждое слово в этом высказывании надо уточнять, взвешивать, понимать и так далее. А есть высказывания мудрецов, как определенная притча, которая в основном все подробности в этих рассказах, они не несут такой ценности, а надо взять саму главную идею этой притчи и вот из этой идеи понять, что нам хотят мудрецы сказать. То же самое вполне может быть здесь Рамбам имел в виду в этом третьем законе. Рамбам описывает нам что? Он описывает нам ситуацию, как человек, как ощущает себя человек, который любит женщину. И Рамбам описывает именно эмоциональное ощущение, как ощущает то, что он постоянно о ней думает, она у него в сердце и так далее, и так далее. Но не это Рамбам хотел нам сказать, что такое ощущение должно быть о Боге. Нет. Он хотел нам привести пример того, что так как эта женщина всегда в голове у человека, так же и Всевышний должен быть всегда у нас в голове и в сознании. У нас есть такое правило «шевити ашемлины гди тамиды». Мы вот постараемся, если будет время, еще на нашем уроке затронуть эту тему. «Шевити ашемлины гди тамид», говорит царь Давид. Да? «Всегда ставлю перед собой Всевышнего». В любой ситуации, в любом поведении, в любом, где бы ни находился, в любом положении, я всегда представляю перед собой Всевышнего, как будто я стою перед Всевышним, и что бы в данную секунду сказал бы об этом Всевышний. То есть всегда держу Всевышнего в своей голове, всегда держу Всевышнего в своем сознании. Это и называется, вот это вот поведение, да, это то, что описывает Рамбам, это есть поведение мужчины, который любит жену. Да, он описывает также эмоциональное ощущение, но вопрос, это ли имел в виду Рамбам по отношению к любви, вот, которая должна быть по отношению к Всевышнему. Но есть еще одно объяснение, и для того, чтобы понять это объяснение, надо посмотреть, где еще Рамбам нам вспоминает о любви по отношению к Творцу. Я зачитаю, вам уже не раз зачитывал, это вторая глава в законах основы Торы. Вторая глава в основах законы Торы. Первый закон. Да? Этого великого и страшного Бога заповедано любить и бояться. Да, говорит Рамбам. То есть это закон. У нас есть закон Торы. Любить и бояться Бога. Как сказано, полюби Господа Бога твоего. И также сказано, Господа Бога твоего убойся. То есть у нас есть две заповеди. Любить и бояться. Как можно достичь любви к Нему и страха перед Ним? В момент, это все Рамбам пишет, да, это все я цитирую Рамбама, в момент, когда человек изучает деяния его и чудесные и великие его создания и видит в них проявление мудрости, которой нет размера и конца, тут же он любит и восхваляет и возвеличивает и загорается желанием постичь великого Бога, как сказал Давид, жаждет душа моя Господа Бога живого. И когда человек задумается о самих этих вещах, Он тут же отшатнется назад и устрашится, и охватит его ужас, когда он поймет, что он маленькое, низкое, ничтожное создание, стоящее со своим мизерным разумом перед совершенным разумом, как сказал Давид, когда я смотрю на небеса твои, что есть человек, чтобы ты вспомнил о нем. Поэтому я объясняю общие законы из содеянного господина миров, чтобы они открыли для понимающего путь любить Господа так, как сказали мудрецы о любви, что через нее ты постигнешь того, кто сказал, возникнет мир. Рамбам нам описывает, задает вопрос, да, то есть есть такой вопрос, как можно достичь любви. То есть надо понять такую вещь, да, приходит Тора, нам говорит, люби Бога. Можно ли вообще изначально заповедовать кому-то любить? Если мы с вами говорим о любви, как о каких-то эмоциональных чувствах, как можно меня заповедовать, чтобы я испытывал те или иные эмоции? Можно меня заповедовать, можно мне заповедовать вести себя соответственно этому. Например, веди себя, как будто ты его любишь. Это можно сказать. Можно сказать, допустим, я прихожу к человеку и говорю ему, там, не знаю, я тебе сейчас приказываю указом, там, не знаю, Российской Федерации или указом там, такого-то и такого-то государства, ты должен любить кабачки. Человек не любит кабачки, что значит я должен любить? Я не люблю. Можно мне заставить кушать кабачки. Можно мне заставить гладить кабачки, ложить их ночью под подушку. Я не знаю, можно мне заставить делать многие разные вещи. Нанянчиться с ними, шить им одежку, показать свою, как бы, как будто я их люблю. То есть от меня можно требовать какие-то практические действия. Но сказать мне любить, если я не люблю, как меня можно заставить? Как изначально можно прийти и требовать от меня такую вещь? Но с другой стороны, Тора это требует. И здесь мы с вами видим, что Рамбам сталкиваться с этим вопросом здесь очень интересно. Рамбам не говорит нам здесь, что, по идее, как бы мы могли ответить на это. Любить это значит проявить преданность к Всевышнему. Но Рамбам говорит не так. Здесь как раз Рамбам говорит именно про эмоции. Как пробудить в себе эмоциональное чувство любви. И говорит Рамбам как? С помощью изучения этого мира. То есть, по мнению Рамбама, наука, это одно из особенностей мнения Рамбама, да, наука, познание мира окружающего нас, необходимая, это можно сказать, это необходимая часть служения Всевышнего. И почему надо познать его творение, хорошо познать, разбираться, что против кого и как построен мир. И когда человек видит строение всего этого мира, когда человек видит, как мы разбирали на прошлом уроке, то, что называется физико-теологическое доказательство, как все сложено и все работает в абсолютной гармонии, несмотря на то, что там много разных законов и много разных сил, и все это взаимодействует вместе и так далее, он понимает великий разум Всевышнего, стоящий за всем этим, у него пробуждается эмоции любви. Он начинает это любить. То есть Рамбам здесь нам описывает именно, как пробудить в себе эти эмоции. И интересно, что Рамбам не говорил нам вести себя, соответственно, там, быть преданным и так далее, и там в дальнейшем пробудится у тебя любовь. Ответ здесь очень простой. Надо понять такую вещь, что Рамбам по-настоящему изучал заповедь вот, любить Всевышнего, как мы увидим с вами, такой же был подход у Рав Деслера. Именно пробудить эмоции в себе. Почему? Потому что быть преданным Всевышнему, об этом говорит вся Тора. Вся Тора этим связана. Быть преданным Всевышнему, это не надо нам заповедовать, это вся Тора об этом говорит, и человек, ведущий себя по Торе, человек, который соблюдает субботу, потому что Всевышний сказал, который одевает тфилин каждое утро, человек, который молится, который делает то, что от него требуется, выделяет десятину, все, что бы то ни было, такой человек, он уже изначально, можно сказать, он уже предан Всевышнему. Это и есть преданность Всевышнему. Но Рамбам здесь затрагивает еще одну такую тему. Как, если Тора требует от нас также и любить, а Рамбам понимает, почему, как написано, любить Бога всем своим сердцем, всей своей душой и всей своей сущностью. Как мы с вами увидим, всей своей сущностью это именно требование к практическим действиям, но там также требуется и сердце, и душа. То есть требуется какое-то проявление эмоциональных чувств. И здесь уже Рамбам вспоминает, что да, надо также и пробуждать свои эмоции по отношению к Всевышнему. Но как? И Рамбам говорит, как пробуждаются эмоции, когда мы смотрим на его великое, на все это великое, открытое, большое и огромное, и так далее, и так далее. Тогда и пробуждается у человека, тогда у человека и пробуждается чувство любви по отношению к Всевышнему и так далее. Поэтому надо понять такую вещь. Любовь, которая так же, как первая любовь, которую говорил Рамбам о первой любви. Первая любовь, вот именно вот базовая любовь, да, то, что вот любить Бога и так далее, это быть Ему преданным. Это быть Ему преданным. И самое важное, что пробудится ли это чувство или не пробудится это чувство, оно не имеет никакого значения, это тоже любовь. Но к Всевышнему у нас есть дополнительная мицва, любить Его своим сердцем. Это уже что-то дополнительное. Это не имеет отношения к первой любви. Это что-то дополнительное. И у нас есть дополнительная мицва пробудить свои эмоции, свои чувства. Как это делается? С помощью изучения этого мира. Таким образом, получается у нас, что есть по отношению к Всевышнему две обязанности, два типа, скажем так, вот это вот любви. Первый тип это то, что вот первая любовь, которую мы с вами описывали, которая и есть само понятие любовь. А второе именно пробудить. У нас есть заповедь пробудить в себе эмоциональное чувство любви. Как такое можно сделать? Изучая этот мир, понимая этот мир. И тем самым образом вырабатывается у нас чувство любви к нему и так далее. Отсюда мы понимаем также, что любовь, которая, вот мы говорим, да, вот по отношению к человеку другому, допустим. У нас нету заповеди любить его эмоционально. Мне вот кто-то задал в группе вопрос, что насчет заповеди «люби ближнего своего, как самого себя». Мы без раташем более раскроем, там Рав Ирш затронет более подробно эту заповедь, что она собой означает, что такое «люби ближнего своего, как самого себя». Мы с вами увидим, это касается до какой степени это эмоциональная заповедь или это именно практическая заповедь. Но у Всевышнего, по отношению к Всевышнему, в отличие, допустим, от другого человека, когда человек любит человека, мы от него требуем именно преданность, в отличие от этого, по отношению к Всевышнему мы требуем, во-первых, преданность, а во-вторых, требуем также и пробуждение самих чувств. И тогда уже надо искать путь, где и как эти чувства пробуждать. Потому что она сама Тора требует от нас любить Всевышнего всем своим сердцем, любить всей своей душой и всей своей сущностью. Таким образом, если задать вопрос, что значит любить Бога? На это есть два ответа. Любить Бога, первое, это означает быть преданным Ему, быть связанным с Ним, стремиться к связи, быть преданным Ему и так далее, это первое. А второе, пробудить сами чувства. Но дело в том, что первая любовь, она уже подразумевается в понятии вера Всевышнему. То есть, что значит быть преданным? Преданным мы должны быть Богу не только ради любви, потому что мы принимаем Его абсолютную власть над нами. Поэтому там только Рамбам связывает и говорит, что вот эта вот любовь и вера, они как бы одинаковые. То есть, имеется в виду, именно требуют сами поступки, сами действия. Второй этап, который от нас требуется, да, вот именно сама любовь по отношению к Богу, она отличается от любви по отношению к другим. Потому что там именно у нас есть отдельная заповедь пробудить в себе эмоциональные чувства. Это что-то особенное. Это отдельная заповедь касается самого Всевышнего. Окей. Понимая это, да, мы сейчас попытаемся пройтись по Рав Иршу. Надо понять еще одну такую вещь. Смотрите. Мы с вами увидим, что Рав Ирш использует, особенно в этой главе, это одна из длинных глав его книги, он использует очень много риторики. То есть очень много не фактов, не какие-то, знаете, вопрос-ответ, какие-то факты, суждения и так далее, очень много риторики. И надо понять такую вещь. В вопросах, где существуют какие-то факты, да, вот почему там дождь идет, я могу прийти и ответить вопрос. Дождь идет из-за таких-то вот метеорологических условий, вода испаряется там в облака, возвращается обратно в виде воды и так далее, и так далее. Да? То есть я могу каким-то образом объяснить почему идет дождь. То есть мы разбираемся фактами. Но вопросы, на которых у меня нету фактов, которые не касаются четких фактов, вопросы, которые касаются интуиции. Я не могу никак убедить кого-то с помощью фактов. Я не могу использовать факты в точности, с точки зрения там, правильно, неправильно и так далее. Я могу использовать только риторику. Допустим, вопрос, кто-нибудь приходит и мне задает вопрос, почему надо любить родителей. Почему надо любить родителей? Что я могу ему на это ответить? Если человек не понимает это сам. Если мне какой-то факт, как, что я могу ему ответить на этот вопрос? Мы нигде не видим в природе, чтобы кто-то любил родителей. Да? Мы не видим, чтобы какие-нибудь микробы или какие-то животные, или что бы то ни было, чтобы кто-то любил родителей. Нет такого. Почему от меня такое требуется? Почему я должен их любить? Почему? Да, они меня вырастили, на свет посмотрели, и все, хорошо, все свое сделали, до свидания. Чего должен, почему я должен о них заботиться? Почему я должен их любить? Вообще, в общем, моральная нравственность, она, у нее нет объяснений с точки зрения фактов. Как я могу объяснить кому-то, почему нельзя обижать слабых? Если он сам этого не понимает, как я могу прийти ему? Чем я могу руководствоваться, чтобы объяснить ему, почему обижать слабых – это плохой поступок? Мы уже с вами это не раз разбирали. Я могу руководствоваться тем, что сказать, что это невыгодный поступок. Ну, мол, будешь обижать слабых, когда ты будешь слабый, тебя будут обижать. То же самое, почему надо уважать родителей? Для того, чтобы твои дети тебя уважали. То есть я не объясняю, почему сам поступок ухаживать и уважать, уважать родителей, почему сам по себе этот поступок хороший или плохой. Я могу объяснить, почему он выгодный. Ты хочешь, чтобы твои дети с тобой хорошо общались? Вот тогда и ты тоже общайся хорошо со своими родителями. Седа, то есть что я перевожу, это же моральную нравственность, я перевожу на выгоду-невыгоду. Мораль не может быть выгодной. Если это выгода или невыгода, это уже не мораль. Это уже не имеет никакого отношения к морали. Это обычный выгодный или невыгодный поступок. Моральный поступок – это тот самый поступок, который мне очевидно, что он плохой, несмотря на то, что мне будет очень выгодно его совершить или не совершить. То есть он плохой или хороший, независимо от моей выгоды. Если мне будет очень выгодно сегодня обмануть кого-то для того, чтобы получить деньги, мне понятно, что несмотря на то, что у меня есть большой соблазн его обмануть, но это будет неморально кого-то обманывать, потому что врать – это неморальный поступок. Ну почему? Какими фактами я могу пользоваться, какие факты я могу использовать для того, чтобы объяснить, почему этот поступок моральный или неморальный? Никаких. Почему же мне очевидно, что этот поступок плохой? Мы уже разбирали это не раз. Интуиция. Если мы с вами присмотримся, особенно после вопросов Дэвид Юма и так далее, да, когда он там задал вопросы по отношению к индукции, по отношению к опыту, по отношению к причине следственной связи и так далее, мы видим сами, что те самые основы, те самые постулаты, которые мы ставим для наших опытов, для нашего вот этого вот восприятия этого мира и так далее, они сами по себе ничем не доказаны. Мы, когда ставим какой-то научный опыт, мы исходим из того, что существует причинно-следственной связи. И из того, что если этот опыт работал до сих пор, наверное, будет работать в дальнейшем. Но это нам никто не сказал, откуда мы взяли эту информацию. Здесь полагаемся только на нашу интуицию, что, наверное, это так. Мы с вами долго разбирали, что собой означает интуиция и так далее. Мы с вами видим, что если копать глубоко-глубоко, в любое научное открытие, в любое научное продвижение, мы всегда с вами упираемся в какие-то определенные постулаты, которые не построены на никаких фактах. Они построены, потому что мы так воспринимаем этот мир. Но кто сказал, что так мы его воспринимаем, это правильно или неправильно? Кто сказал, что я имею право что-то воспринимать по отношению к этому миру? Это не говорит ничего об окружающем мире, только это как мои мозги работают. Почему из этого я могу делать какие-то научные выводы, говорящие что-то об объективном мире? Ответ: у меня существует интуиция. Я воспринимаю. У меня есть, как Рамбам это описывает, у нас есть в основном, ну, по-простому, два инструмента восприятия этого мира. Есть органы чувств, которые мне ничего не говорят, а только фиксируют явления. И есть разум, который анализирует эти явления, совершает выводы какие-то. Я слышу какой-то шум. Мне уже разум говорит: а, этот шум похож на то, что было тогда-то и тогда-то. Наверное, сзади произошло то-то и то-то. Я уже понимаю сам, что сзади произошло. Окей? То есть у меня есть мои органы чувства. Они дают мне первое соприкасание с этим миром. Я понимаю, воспринимаю, фиксирую разные виды событий, а именно мой разум их анализирует. Приходит Рамбам, говорит, есть третье положение. Называет он их красиво, называет Эйней Асехель, глаза разума. То есть бывает, когда разум не анализирует и не совершает выводы, а когда разум воспринимает, так же, как и глаз. Для того, чтобы анализировать что-то, надо исследовать, проверить, привести какие-то факты, проверять и так далее. Бывает иногда, вот человеку очевидно, что это так. Он не может объяснить, почему, но ему понятно, что это так. Человеку очевидно, вот любому нормальному человеку, если он не будет слишком там много философствовать, ему очевидно, что если до сих пор предметы падали вниз, наверное, они и будут падать вниз, и, наверное, ему не стоит прыгать с 9-го этажа. Ну что, если до сих пор все люди, которые прыгали с 9-го этажа, разбивались, наверное, ему тоже будет очень больно, и лучше этого не делать. Это очевидно ведь. Почему? Кто сказал? Вдруг именно ты особенно? Нет, очевидно, что это так. Откуда я беру эту очевидность? Я исхожу из того, что существует индукция, я исхожу из того, что существуют причинно-следственные связи. Но сами постулаты, на которых построена индукция, и сами постулаты, на которых я воспринимаю причинно-следственные связи, они сами по себе ни на чем не стоят. Они сами по себе ниоткуда не берутся. Так как я могу быть уверен, что со мной... Почему же я с такой уверенностью не прыгаю с 9-го этажа? Потому что у меня существует интуиция, что, наверное, все-таки, если я видел, что вещи падают вниз, и я рассчитал, что до сих пор они падали вниз, наверное, потому что одна масса притягивает к себе другую массу, наверное, это и есть основа законов природы и так далее. Как только, если я увижу какую-то аномалию, которая разломает все мои представления, все мои гипотезы, тогда буду думать о чем-то другом. Но надо понять такую вещь. Интуицию, для того, чтобы передать кому-то какую-то интуицию, я не могу работать фактами. Я не могу передать кому-то интуицию, работая фактами. Потому что нет у интуиции фактов. Интуиция построена на моем осознании разума, восприятии разумом, не анализе чего-то, а именно вот как глазами, вот восприятие разумом и так далее. Тогда таким образом, если я хочу передать вам свои ощущения и свою интуицию, я хочу вам объяснить, что обижать слабых – это плохо. Сам по себе плохой поступок. Не то, что он невыгодный. Не то, что он там, не знаю, там наносит какие-то ущербы. То есть то, что он невыгодный. Да? То есть, не то, что он невыгодный. А то, что он именно плохой. Даже когда он выгодный, он плохой. Как я могу это передать вам? Фактами никак. Нет в этом никакого доказательства. Откуда я могу отталкиваться? Мы наоборот видим с вами, что во всем окружающем мире, наоборот, именно всегда более сильные уничтожают более слабых. И когда волки нападают на стаю оленей, они убивают именно слабых. И когда хищники нападают на других животных, они нападают именно на слабых. И на уровне микробов, и на уровне вирусов, и на уровне всего, весь мир, вся природа всегда сильный поглощает слабых. А вдруг от нас требуется не обижать слабых? Почему? Почему, если я выхожу из подъезда, вижу, как маленький мальчик идет в школу, там, не знаю, в первый класс, насвистывает, и я вижу у него в кармане кошелек, а мне как раз нужна мелочь. Почему мне у него не отобрать кошелек? Мне это очень выгодно. Никто не заметит, никто не увидит. Почему у меня будет после этого совесть грызть? Потому что мне очевидно, ну, если я нормальный человек, да, очевидно мне, что этот поступок, он плохой. Но как я могу убедить вас в том, что этот поступок плохой? Никак, и как я уже сказал, не фактами, только риторикой. Я могу вам описать, вызвать у вас чувства, эмоциональные чувства. Я опишу вам, как этот мальчик, ну, допустим, вернемся к примеру с мальчиком, как мальчик будет ощущать, как ему будет грустно, как он будет плакать, как он почувствует свою беззащитность, как он почувствует свою слабость. То есть я буду давить на ваши чувства для того, чтобы пробудить у вас эту интуицию. Потому что фактов здесь никаких нет. То же самое сейчас, когда мы с вами говорим о том, что любовь к Богу подразумевает два типа любви. Первое – это преданность, надо быть преданным Богу. А второе – это именно эмоционально чувствовать, то есть любить Бога. Какие факты я могу здесь вам привести и объяснить, что надо быть преданным Богу? Никаких. Как я могу прийти человеку, как я могу объяснить человеку, почему он должен выполнять заповеди? Опять же, да, не входя в тему выгоды. С точки выгоды очень легко. Ты получишь улам аба, да, Блез Паскаль, известный этот. Лучше выгоднее человеку выполнять заповедь в этом мире, потому что он себя немного ограничивает, но зато вознаграждение в улам аба будет великое и огромное. И чем то, что он не будет выполнять, потому что, может быть, в этой определенной жизни он там будет жить на широкую руку, но наказание, которое он может получить, оно будет большое. То есть Блез Паскаль пытался с помощью статистики, он был один из основателей такой вот дисциплины, которая называется статистика, он пытался с помощью статистики доказать, что выгодно все-таки выполнять требования Всевышнего. Там насчет этого есть очень много высказываний, очень много утверждений и так далее, там, опровержений этой попытки Блез Паскаля. Но во всяком случае, говорит нам Паскаль, да, то есть пытается вести нас в выгоду, объяснить нам с точки зрения выгоды. Смотри, будешь выполнять мицвот, заповеди, тебе обещан там вот такой грядущий мир, такие вот вознаграждения и так далее. Это все понятно, это легко, да, можно уговорить человека, что знаешь, такой грядущий мир и так далее. Но я хочу пробудить у него осознание преданности. Я хочу пробудить у него понимание того, что вот Всевышний абсолютно власть над ним. И поэтому, и мне просто, даже если он убедился в этом, да, человек понял, осознал, что Всевышний абсолютно власть над ним, он это понял, осознал, почему все-таки я должен выполнять мицвот? У меня нету к нему никакого доступа. С точки зрения фактов. Я не могу ему ничего объяснить. Но что он обычный постулат. То есть я ему говорю, надо быть благодарным. Почему должен быть благодарным? Многие пытаются объяснить вот обязанность выполнять заповеди перед Всевышним, потому что Всевышний создал весь мир, Всевышний создал тебя, и он от тебя что-то требует и так далее. Ну тогда человек вообще не принимает сам постулат того, что надо быть благодарным. Опять же, где мы видели в природе, чтобы кто-то был благодарен кому-то? Почему я должен быть благодарным? Нет у меня на это никакого объяснения. У меня не может быть на это никакого объяснения. Я здесь включаю то, что я сказал до этого, включаю здесь риторику. Надо быть благодарным, и я включаю и начинаю давить на его чувства, на его эмоции и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что нет другого доступа до него. Поэтому мы с вами увидим в этой главе, Равиш использует одна из больших глав в его книге, большая глава в его книге, и он здесь использует очень много риторики для того, чтобы объяснить нам, что собой означает любовь к Богу, почему мы должны любить Бога, почему вообще что-то должны по отношению к Богу и так далее. Безрат Ашем, я понимаю, мы это с вами уже увидим в следующий раз. Сегодня мы с вами не успеем. Но, во всяком случае, подведем итоги тому, что вот сейчас вот мы с вами сказали, чтобы надеяться, чтобы в этот раз было всем все понятно и так далее. Любовь, мы с вами говорим, любовь – это мы переводим, да, вот если взять любовь, равняется преданность. Преданность – это осознание своей преданности. Не имеет никакого отношения, какие чувства я использую в тот момент, когда я предан. Это не имеет никакого отношения одно к другому. Любовь – это преданность. Есть у меня эмоции по отношению к тому человеку, нету эмоций. Если я осознаю свою обязанность по отношению к этому человеку, и я ему предан, это любовь. По отношению к Всевышнему, есть у нас еще одна дополнительная заповедь по отношению к Всевышнему. Это пробудить в нас чувство вот это именно эмоциональной любви. Пробудить у нас эти чувства. Как написано в Торе, любить его всем своим сердцем и всей своей душой. Как мы увидим это на следующем уроке, что собой означает сердце, душа и так далее. Любить его всем своим сердцем, всей своей любовью. То есть именно эмоционально, на эмоциональном уровне любить Всевышнего. Пробудить в себе эти чувства. Как можно этого достичь? Рамбам описывает и приводит нам тоже риторику. Посмотри на окружающий мир, как ты можешь не любить Бога после этого? Это что, это факт? Это неопровержимое доказательство? Нет, но он пытается пробудить в нас эти чувства. Так как в этой теме, как мы уже сказали с вами, не существует каких бы то ни было фактов, доказательств и так далее, поэтому всегда используется именно риторика. Поэтому, как я уже с вами сказал, мы, Бейзрат Ашем, когда будем разбирать сам текст в книге Рав Ирша, мы с вами будем очень много затрагивать именно риторику, там не услышите каких-то ходов мыслей, каких-то там, не знаю, глубоких идей и так далее, и так далее. Нет, а именно вот сама риторика и так далее. Поэтому по отношению к Всевышнему у нас, кроме того, что мы должны быть к нему преданы, у нас есть дополнительная заповедь, это пробудить к нему любовь. Но я хочу подчеркнуть, человек, который есть это чувство любви, но он не преданный, то есть он не предан, да, у него чувства сами есть, но он не предан, это тоже не любовь. Нет любви без преданности. И поэтому даже, как я уже сказал, приходит мужчина, и вот мы его спросим там в подъезде по дороге домой, люби жену, да, люблю, не могу без нее жить. И приходит домой и начинает грубить, и обзывать, и оскорблять, и вести себя как не знаю кто. Где здесь любовь? Не, я ее в сердце люблю, это не любовь. Любовь – это забота, преданность, это привязанность, это любовь. И не, опять же, не имеет никакого отношения, какие чувства ты испытываешь в этот момент. Но само осознание своей обязанности перед этим человеком – это то, что называется любовь. Поэтому по отношению к Всевышнему после вот этого вот осознания преданности Всевышнему, также я еще должен выработать сами чувства. Но сами чувства без самой этой преданности – это не любовь. Даже по отношению к Всевышнему – это не любовь. Нет такого, что человек любит Бога и не выполняет требования Всевышнего. Такого не может быть. Если он любит Бога, в первую очередь он должен быть преданным. Дальше он его должен заботить вопрос, как пробудить в себе эти чувства. И вот Рамбам их описывает, как они пробуждаются. Окей, хорошо. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо, рав Даниэль. Есть вопросы. Первый. Марина пишет: интересно, что в письме о Ваде Геру Рамбам понимает заповедь «люби Гера» именно как любовь сердцем и сравнивает эту любовь с любовью к Всевышнему. Получается, к людям глагол «ахав», по его мнению, тоже имеет эмоциональное отношение.
Что такое любить, как я уже сказал, да, что такое любить Гера? И что такое, мы с вами более дальше разберем, что значит любить ближнего своего, как самого себя, и так далее, и так далее. Да, есть такое, это, конечно, это есть такая вещь. Мы разберем это в дальнейшем, разберем это дальше. Я не хочу просто специально входить в эту тему, но разберем ее дальше, что значит любовь по отношению к другому человеку. Но опять же, любовь, которую описывает Марина, да, Марина, которую зовут, любовь, которую описывает Марина, это симптом. То есть Рамбам имел в виду, что, конечно, человек не может любить Гера и не заботиться о нем. Имеется в виду, что надо заботиться о нем до такой степени, пока не проявится любовь по отношению к нему. То, что Рамбам имел в виду, что там сравнивать ее с любовью ко Всевышнему и так далее, имеется в виду то, что через любовь к Геру проявляется любовь к Всевышнему, можно объяснить это так и так далее. Но надо понять такую вещь. Любовь, то самое чувство, о котором мы говорим, если оно существует после того, как человек проявил свою верность, да, свою вот это вот, по отношению к другому человеку, заботу и так далее, это симптом того, что он его по-настоящему любит. Но это не должно быть его главной мотивацией. То есть он не должен делать то или иное, потому что он к нему что-то чувствует. Потому что тогда это не любовь, это страсть, это желание, это личный интерес, что бы это ни было. А он должен любить его, потому что он осознает свою, понимает свою преданность по отношению к нему. И как мы можем убедиться, что по-настоящему он его правильно себя ведет по отношению к нему, выработались вот эти вот чувства любви.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. В этом мире много хорошего и много страданий. Можно любить из-за хорошего. А как насчет страданий?
Вопрос тоже хороший, очень хороший вопрос. Надо понимать, что все, что исходит от Всевышнего, это по-настоящему то, что подразумевается любить его всем своим сердцем, всей своей душой и всей своей сутью, сущностью. В любом положении, в котором мы находимся. Надо любить Всевышнего. Надо понимать такую вещь. Страдания, вопрос, как на них обращать внимание, как к ним относиться. Как к ним относиться? Человек может относиться к страданиям, сказать, вот, Всевышний несправедливый, вот он ко мне так относится и так далее, и так далее. Можно же относиться по-другому. Вот, Всевышний, там, не знаю, дает мне возможность исправиться, или там дает мне возможность раскаяться, или дает мне возможность повыситься. То есть вопрос, как на это обращать, как на это смотреть. Да, это можно сравнить с тем, что человек ходит, допустим, на какое-то занятие спортом. И тренер его там он заставляет работать и так далее, и так далее. Конечно, можно стоять в стороне, да, тренер надо мной издевается, почему он себя так ведет по отношению ко мне и так далее. С другой стороны, можно понять, нет, тренер о мне заботится. Тренер заботится о моей карьере, тренер заботится о том, чтобы у меня были успехи. И поэтому я прикладываю усилия, буду продвигаться дальше и так далее. То есть это же самое страдание, это же самое вот это мучение, которое мучается человек от тренера. Вопрос все зависит от точки зрения. Если человек осознает и понимает, и осознает, что страдания, они исходят от Всевышнего, не из-за того, что Всевышний какой-то вреден, какой-то злобный, маленький, злобный такой какой-нибудь, а потому что есть в этом какой-то смысл и так далее, тогда он, да, будет совсем другой взгляд на эти страдания и будет любить.
Следующий вопрос, рав Даниэль. Простите, уважаемый рав, а можно ли полюбить хорошего человека со временем? После женитьбы прошло 5 лет, но любовь к мужу только родственная. Это нормально?
Опять же, да, любовь – это преданность. Если есть преданность, обоюдная преданность, то есть муж предан, жена предана и так далее, в данной ситуации это есть любовь. Эмоции пробуждаются со временем, да, то есть эмоции пробуждаются, они как симптом, но не эмоции являются любовью, а именно преданность, именно вот осознание преданности и так далее. Да, вполне может быть, что в дальнейшем и пробудится любовь, как любовь. Теперь я не понимаю, что такое родственная любовь. Я думаю, это и есть родственная любовь, когда я люблю своих детей, потому что я о них забочусь. Это родственная любовь, когда любой родитель заботится о своих детях. Это родственная любовь. Есть другая любовь, которую люди понимают как интимная любовь. И что бы то ни было, это уже другой разговор. Но вполне может быть, что она проявится тоже. Не вполне может быть, а мы уверены, что она проявится тоже. Чем больше человек проявляет свою преданность, тем больше... И больше шансов на то, и больше возможностей тому, что проявится вот это вот эмоциональное ощущение любви тоже.
Рав Даниэль, интересуется, сейчас на какой главе книги мы находимся?
Мы находимся на главе, я уже не помню номер главы, называется «Любовь к Богу», «Аават Ашем». Глава книги называется «Аават Ашем». Это его первые главы, где называется Торот, то, что называется, идеи, Торот, первая часть, глава Аават Ашем. номер главы, я уже не помню, просто передо мной нету книги, я не помню номер главы. Или вот я сейчас секунду смогу проверить. А, первая, глава 9. Вот у меня есть сканированная была часть. Глава 9, если кого-то интересует. В новом издании Равиша глава 9.
Спасибо большое. Эстер, у вас давно поднята рука. Можно задать вопрос голосом, пожалуйста. Читаю следующий вопрос. Шалом, рав Даниэль, если не эмоции, то может интеллектуальное знание о мицвот по отношению к ближнему или все-таки волевое решение помочь?
Смотрите, понимание мицвот не имеет никакого отношения к их выполнению. Человек может глубоко представлять себе, почему он выполняет мицвот, если я правильно понял вопрос, да, то есть смотрите, человек, который выполняет мицвот, думая, что он понимает ее смысл, допустим, он берет вот эти вот растения в суккот и машет ими в четыре стороны, там, да, в шесть сторон, которые вот то, что мы ими машем. Если он считает, что он понимает, что он каким-то образом там строит духовные мира или разгоняет какие-то тучи, или разрывает какие-то кзероты и так далее, и так далее, тогда, опять же, он это делает ради своей выгоды, здесь любовью и не пахнет. Почему мы должны махать этой зеленью в разные стороны? Ну что Бог сказал? Если Бог сказал махать табуреткой, мы бы брали, махали табуреткой. Бог сказал махать этой зеленью, мы и машем этой зеленью. Тогда в данной ситуации можно прийти и сказать, что человек, в данной ситуации можно прийти и сказать, что человек любит Всевышнего. То есть почему? Ну что Бог сказал. И вот привязанность и понимание того, что Бог сказал, и поэтому я это выполняю, это и есть вера, принятие его власть абсолютную над собой, которая в дальнейшем может и привести к любви тоже. Да, но если человек, он думает, что он этой зеленью выполняет какие-то там секреты Торы или секреты бытия, и там благодаря него земной шар вращается вокруг своей оси, и что бы то ни было, ну, так он это делает ради себя. Это уже можно сравнить с лолишма. Как мы зачитывали на прошлом уроке, это уже можно сравнить с лолишма, и это поэтому это не любовь, это выгода. Поэтому понимание мицвот, оно вырабатывает ли она любовь? Нет. Она заставляет меня, приучает меня к действиям, потому что я вначале начинаю со своей личной выгоды, в надежде, что в дальнейшем я выработаю у себя какие-то, выработать какая-то любовь и так далее.
Благодарим вас. Марина, пожалуйста, можно включить микрофон.
Да, здравствуйте, рав Даниэль. Это я задала вопрос по поводу любви к Геру. Дело в том, что он у меня немножко в другом направлении был. Меня не столько любовь к человеку интересует, сколько именно понимание слова «любовь» по Рамбаму. Потому что я на прошлой неделе задавала вопрос по концу Ирхот Шува, и мне вот один момент непонятен. Вот я даже зачитаю, я открыла этот момент в письме Ваде Геру. Объясню, что меня смутило. Сказано: «Уэфшарши ехабет адам вейраву ишма мимише эно агаво. Вальга герим Цивану Багава, даварше масор лалева, кмоше цивану леговат шмо». То есть здесь говорится, что нам заповедана любовь, то есть то, что отдано сердцу. Если по отношению к Всевышнему я это могу понять, что мы его сначала постигаем интеллектуальной силой души, ну как мы говорили, что в нашем Анапраким есть 5 частей души, мы постигаем ее интеллектуально, и, соответственно, это влияет на все остальные наши функции души. Но я же не могу интеллектуально соединиться с другим человеком. А он говорит именно о том, что это отдано сердцу.
Имеется в виду, как я понимаю, это почему я должен быть преданным Геру. Кто такой Гер? Гер – это чужеземец, который пришел, живет среди нас, у него нет еврейских корней. Мне говорят, это говорится про Гертуша, правильно? Или Герцедек. А, нет, это Герцедек, извините. Это Герцедек. Да, тогда вопрос еще более понятен. Герцедек – это человек, который бросает свою культуру и свою преданность, и он бросает все прошлое свое для того, чтобы приблизиться, слиться со Всевышним, приблизиться к Всевышнему, слиться со Всевышним и так далее. Это гер и так далее, да, то есть это герцедек. И, естественно, я должен любить этого человека, за саму ту преданность, на которую он пошел ради Всевышнего. Приведем это на наши бытовые темы, да, приведем это на наши бытовые темы. Представьте себе, что человек, представьте себе, что кто-то сделал добро его ребенку, да, кто-то вот помог его ребенку, которого он любит или и так далее. Естественно, что человек автоматически любит того человека, благодарен ему, любит его и так далее, за то, что он помог его любимому. Тоже такое же отношение, имея в виду Рамбам, должно быть и по отношению к Геру. Гер – это человек, который проявил преданность по отношению к Всевышнему. Он прошел тяжелый путь, бросил все свое прошлое, бросил все, что вот у него было до, и пошел на отважный шаг ради Всевышнего. Его я должен любить. Почему? Почему? Рамбам говорит, потому что я люблю Бога.
Понятно. Просто меня именно смущал тот момент, что получается, что сама заповедь «любовь», она может быть именно заповедью к эмоциям нашим, к нашим чувствам. Если все-таки так можно, то тогда все понятно.
Да, но я думаю, что там Рамбам, я думаю, что там большее ударение в Рамбаме стоит на том, что не так же, как любить Бога, а имеется в виду, что из-за того, что мы любим Бога. То есть можно сказать так, да, что из-за того, что мы, то есть именно преданность, да, конечно, то есть мы любим Гера из-за его действий, из-за его поступка, который он пошел ради нашего Всевышнего, ради нашего Бога и так далее.
Спасибо.
Спасибо вам, Марина. Следующий вопрос от Ланы, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня такой вопрос по поводу недельные главы. Вот на прошлом уроке, рав Даниэль, вы на один вопрос ответили таким образом. Вы что-то рассказывали, парень пришел поздно ночью, лег спать, потом вспомнил, что не помолился, потом встал, помолился, но без каваны. Был такой какой-то вопрос. Вы сказали, первооснова – это то, что он помолился, а с эмоцией или без эмоции – это вторично. Однако вот я читала Китово, вот недельную главу, это в главе 28, стих 47, там прямо идет перечень проклятий. И вот в этот стих 47 стоит, в частности, что ты будешь проклят конкретно, будешь проклят за то, что ни минуточку не служил Господу Богу твоему с радостью и добросердечием. То есть получается, что, ну, это не только там пишется в этой главе, то есть об этом говорят многие, и Аризаль говорит, и этот Иуда Алеви говорит, что соблюдение заповедей без каваны, то есть без радости, вообще не считается соблюдением заповеди. То есть имеется в виду самоотношение.
Вопрос, то, что вы задаете, замечательный вопрос. У меня даже в группе, по-моему, в прошлом году я что-то писал на эту тему. Мы видим, да, что у нас есть большое требование к самой радости. Да, то есть требуется именно к самой радости. Надо понять такую вещь. Когда мы говорим о радости, радость – это необходимая. Знаете, что значит радость? Надо объяснить такое. Это даже не знаю, с чем это сравнить. Человек, который гордится своей службой. Человек должен гордиться, в радости выполнять мицвот. Человек, который выполняет мицвот, потому что его угнетает, его заставляет, он боится, угнетает, он не имеет значения что. В данной ситуации он не проявляет ни верность, он не проявляет ничего по отношению к Всевышнему. Человек, который вот реально мучается, выполняя мицвот, он не видит в них вообще никакого смысла с точки зрения того, что они его просто угнетают, он недоволен этим. В данной ситуации, значит, я был когда-то, разговаривал с одним из, знаете, есть в Израиле организация Арахим. Занимается Хазара Бетшува, крупная, одна из крупнейших организаций, одна из первых, которая занималась возвратом Бетшува для ивритоговорящего общества. Крупнейшая организация. У меня когда-то был разговор там с одним из основателей этой организации, с директором этой организации. И он мне рассказал такой вот рассказ, что вот ну, как бы в шутку мне говорит, да, что кто-то выходит из лекции, там у нас есть такой раввин Амнон Ицхак, который любит всех запугивать, он говорит, что выходит кто-то и говорит, звонит маме, говорит, все, мама, мы влипли, есть Бог. То есть понятно, что это неправильный подход, да? То есть это Богу надо служить с радостью, понимать ценность этой службы, понимать важность этой службы. Не потому, не пользу, не выгоду этой службы, а именно саму ценность, саму важность этой службы. Служить с радостью. Потому что если человек служит, вот как этот говорит, все, мы влипли, надо выполнять заповеди перед Богом, это, конечно, что это не то, это не, и не преданность, и не, ничего, и так далее. Нельзя сказать, что это не заповедь. Да? Человек, который рыдая, плачет, одевает тфилины и так далее, он выполнил, может быть, заповедь тфилина, но это очень низкий уровень заповеди, это, конечно. Да, требуется радость. То, что значит на иврите, есть хорошее выражение, называется и гават ехида. Человек, который попал служить в какие-то боевые войска, он гордится этим. Он ходит со значком, он гордится тем, что вот он в боевых войсках. Такое же ощущение должно быть у каждого, кто служит перед Всевышним. Он должен гордиться и в радости служить Всевышнему.
Не, мой вопрос был еще вот конкретно по поводу этого парня. И вообще по поводу мецвот. Нет, вот, просто по привычке. Нет,
смотрите,
по
привычке. Этот парень, да, ты этот
встал,
парень.
Встал, отчитал, слава богу, отчитал. Да. Это лучше, чем не отчитал. Мне это понятно.
Не, это не просто не лучше. Не, секунду. Если мы поймаем этого парня в хороший его день, да, не когда он там уставший пришел и так далее, а мы его поймаем в обычный день, конечно, он рад, что он служит Всевышнему. И более того, если бы он не был рад, он бы отмазался, не вставал бы и не молился. Но мы видим с вами, что этот парень стал поздно, но уже заснувшись, он проснулся и встал поздно на молитву и так далее. Почему? Потому что он служит Всевышнему с признанием, с радостью и так далее. Сейчас, в данный момент, у него, да, он был уставший, убитый, радости у него не было. Но в общем, что его заставляет служить Всевышнему? В общем, какой его подход к Всевышнему? В радости. Он гордится этим, в радости и так далее. То есть, но вы задаете правильный вопрос. Вы, да,
просто вот это проклятие для меня показалось очень, очень строгим. Да, я просто несколько раз перечитала вот это. И тем я более, когда я уже эту тему посмотрела, так посмотрела, и в псалмах Давида пишется, что должно быть с радостью, в 119-м псалме, в 100-м псалме. То есть, нет, я помню, просто вы так отвечали, что это не обязательно. И поэтому нет, я обратила нет, на это внимание. Я,
да, радость, о которой мы говорим, это не то, что человек каждый раз, когда одевает мицву, у него там, не знаю, там салюты из ноздрей, и там розовые пони где-то бегают. Имеется в виду то, что человек, который, он служит Всевышнему в общем с радостью. Не потому, что он, как Рамбам там написал, не потому, что он боится, не потому, что, знаете, есть разница, вот то, что мы с вами уже не раз говорили о том, что язычник видит службу как что-то необходимое, да, как вот человек, который живет в какой-то коррумпированной стране, он хочет там что-то от какого-то чиновника, он приносит ему конверт с деньгами. Он не приносит это в радости, он не приносит это, потому что он любит чиновника. Он проклинает его, после этого он пойдет в ближайшую церковь и зажжет свечу, чтобы чиновник сдох. Зачем тогда он ему приносит конверт с деньгами? Он приносит конверт с деньгами, потому что он себя любит. Но он вынужден служить чиновнику, иначе никак. Здесь, естественно, что он не приносит эти деньги в радости. Такое отношение к заповедям Всевышнего, оно плохое. Такое отношение, оно ужасное. Мы должны служить Всевышнему, понимая, не потому, что мы вынуждены с точки зрения того, что вот если нет, нам все, конец. Не из-за этого. Мы должны служить, потому что мы осознали свою обязанность, мы приняли его как власть над собой и с радостью ему служим. Это имеется в виду служить Всевышнему в радости. Не потому, что я вынужден, потому что ну ничего не поделаешь. Бог всем управляет, ему надо платить, и ничего с этим не поделаешь. Нет, это не так, это не выполнение мицвот.
У меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, представители Хабада будут разделять вашу точку зрения? Как вы думаете? Вы же знаете ответ. И вы знаете, наверное, что я имею в виду. Разницу, как происходят там вообще вот эти все молитвы с... Вот это я имею в виду. И в Тане много об этом пишет, так сказать.
Я не знаю. Я не думаю, только представители Хабада будут или не будут. Я не знаю. Вопрос, как люди в общем, занимающиеся Кабалой, как будут на это смотреть. Я тоже не знаю. У них там свои какие-то секреты, которые я, честно говоря, далеко их не понимаю и не знаю.
Не
Но будем кроме того, мы уже в прошлый раз говорили об этом, да, что и Раби Ицхак Утнер писал о том, что человек, который не принимает на себя мицвот, да, обязанность служить Всевышнему, который не принимает эти мицвот, в данной ситуации этот человек, он не выполняет. То есть, если он не принимает власть над собой, так он никакого мицву не выполнил. И поэтому те, кто одевали там тфилин, как я сказал в прошлый раз, да, которые стоят на улице, одевают тфилин, тому человеку, который не принимает Бога как власть над собой. Я вот видел, когда-то кто-то там описал, какой-то журналист израильский, что проходил по жаркому Тель-Авиву, видел, как эти парни одевают тфилин. Он жалился над ними и пришел, дал им, ладно, оденьте на меня тфилин тоже. Он, естественно, никакую заповедь здесь не выполнил, потому что у него и Бога нету, и нету того, кто заповедовал ему, и так далее, и так далее. Нету здесь ни Бога, ничего. И, естественно, что заповедь он не выполнил. Как я сказал в прошлый раз, в данной ситуации можете одевать тфилин на кактус и на ежика, эффект будет точно такой же. Разницы никакой не будет в этом. Потому что человек, который не принимает власть Всевышнего, таких мицвот нету. Человек, который относится к Всевышнему как к коррумпированному чиновнику, которому надо давать взятку, ничего с этим не поделаешь, иначе ой, вовой, что с тобой будет? Тогда, опять же, он не принимает его власть над собой. Он как бы как вынужден, как не знаю что. Это не мицва. По определению это уже не мицва.
Все, спасибо за ответ. Спасибо.
С удовольствием.
Спасибо, Лана. Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Рав Даниэль, как по-вашему, любовь – это дар Всевышнего или качество души человека?
Качество души человека – это дар Всевышнего. То, что мы с вами не кенгуру, не там, знаю, не акулы, не знаю, носороги – это тоже дар Всевышнего. Любовь – это возможность, данное Всевышним нам, которую мы достигаем. То есть я не могу сказать, что тот кого-то любит, потому что Всевышнему дал этот дар. Нет, у всех нас заложена возможность любить. У всех в нас заложена эта возможность. Использовать эту возможность или нет, это уже наше решение.
И последний вопрос из чата. Любовь к Всевышнему – это любовь к ближнему на основании мицвот?
Любовь к Всевышнему, ну да, она также включает в себя любовь к ближнему. Человек, который любит Всевышнего, он поэтому и должен любить ближнего. Потом как заканчивается стих? Да люби ближнего своего, как самого себя, я твой Бог. То есть имеется в виду, почему? Почему любить ближнего своего, как самого себя? Потому что это гуманизм, это гуманно, это соответствует каким-то философским теориям. Нет, любить ближнего своего, как самого себя, надо по той причине, что... Потому что я Бога люблю, и Бог от меня это требует, заботиться о ближнем. Поэтому я должен его любить. И да, поэтому любить ближнего своего, как самого себя, это проявление любви к Всевышнему. Если я правильно понял вопрос.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Мы охватили все вопросы на сегодня.
Отлично. Хорошо. Всем тогда всего хорошего и до следующего раза. В следующий раз уже попробуем затронуть сам текст книги Рав Ирша. И хорошо, всего всем хорошего. До свидания, добрый вечер.